Глава 20. Город Росток, ГДР, город Москва.
В общежитие профессор Нойлер вернул нас засветло. С немецкой аккуратностью и педантичностью расспросил нас о всех необходимых контактах и адресах для племянника, записал все в свой блокнот, посетовал, что завтра не сможет нас проводить, уезжает с лекциями куда-то, усмехнулся, задумавшись, а есть ли сейчас в ГДР аналог нашего общества знания. С другой стороны, у профессора в Европе и так достаточно возможностей подработать, я думаю. Наверняка не бедствует старичок. Тепло попрощались с Нойлером, искренне поблагодарив за гостеприимство и пообещав быть на связи. Любопытно теперь, что там за племянник у профессора, и приедет ли он таки в Москву учиться на новеньком Варбурге. Я ведь уже рассчитываю на него. Эх, не люблю забегать вперед, но как представил себе счастливую галею возле этой машинки, так улыбка сама на лицо полезла. Не подведи меня, профессорский родственник, ох, не подведи. Остаток вечера и следующее утро прошли в хлопотах. Отъезд как-никак. Самая большая трудность в итоге была упаковать все в чемодан так, чтобы поместилось, не повредилось, и чтобы том мемуаров маршала оказался сверху. Это было не очень удобно. Книга, учитывая ее вес и размер, просилась на дно, но это категорически противоречило отведенной ей роли таможенного оберега. Так что кое-как с багажом справился, с трудом, но застегнув чемодан. Весил он безбожно много. Появилась даже отчаянная мысль достать журналы и перевязать на манер стопки макулатуры, и так и тащить, но отверг ее, немного поразмыслив. «Нефиг лишнее внимание привлекать к себе». Да и если помнутся драгоценные выкройки и схемы вязания, дамы с меня живьем шкуру спустят. Ничего, пострадаю немного, потаскаю чемоданище и постараюсь пристроить его под полку замдекана в вагоне. О том, чтобы его наверх на багажную полку поднимать, даже думать не хочу. Обратная дорога прошла легко и незаметно. Правильно говорят, что когда домой возвращаешься, время словно впереди тебя бежит. Таможню прошли в лед, мемуары сработали как по маслу. Бесценная книга. Витьку еще раз поблагодарю за автограф и расскажу про его скрытые возможности. Хотя с его папаней и другу это вряд ли актуально. Под вечер уже въехали в столицу. С замдекана распрощались очень тепло. Она еще раз похвалила меня и, чрезвычайно довольная, пошла искать такси. Проводила ему Эдуардовну до машины, помог дотащить и погрузить в такси багаж. После чего наконец-то и сам поехал домой. А дома уже ждали и жена, и отец. Не успел я распаковаться толком, как еще и Родька прибежал. Соскучился, радостно прыгал вокруг, махал руками, создавал, одним словом, праздничное настроение. Вручил пацану презенты для деда и для отца. Купил для этой цели несколько упаковок немецких колбасок охотничьих. Для наших такое в новинку. Родьке вручил футболку с главным индейцем всея Руси и ручку с ним же, и пока он был занят изучением подарка и отплясыванием индейского танца, явно символизирующего несказанную радость, получил возможность поговорить спокойно с батей и Галией.
— Ну, рассказывай, — потребовал отец, — как все прошло.
— В целом очень плодотворно, — начал я. Завел там новые знакомства, с замдекана поближе познакомился. Нормальная, кстати, оказалась дама. Надеюсь, она обо мне такого же мнения, и мы не последний раз с ней съездили. Галияна, обнимавшись со мной и получив первую порцию поцелуев, занялась праздничным столом. Кусок свинины запеченный, салатик, пюрешечка. Ждала, готовилась, как приятно. Достал вина домашнего грузинского, что дядька Ираклия подогнал. Сели с отцом за успешную поездку, и мое возвращение выпили по грамульке.
«Ну, а как с сувенирами на границе, проблем не было?»
— обеспокоенно спросил отец. «Нет-нет», — ответил я, — «похоже, батя всю неделю, как я уехал, переживал, как я таможню туда и обратно пройду». «Так-то да. Сколько историй всяких слышал. Меня хорошо проинструктировали, чего и сколько можно провозить».
«Отлично», — обрадовался батя, прямо чувствовалось, как у него камень с души свалился.
Родька, наскакавшись, убежал хвастаться подарком, но обещал в 8:30 вернуться с собакой погулять. «Ну, как ты тут без меня?» — повернулся я к жене. «Да по-всякому», — прижалась ко мне соскучившаяся Галия и положила мне голову на плечо.
«Не понял», —
отодвинул я как мог дальше лицо и посмотрел на жену.
Она умиротворенно улыбалась. Дурочка какая-то из четвертого подъезда затеялась с самого утра половики выбивать. Каждый день выбивает, представляешь? Повесит и стучит. Ну ладно, сейчас зима, окна закрыты, еще не так слышно. А летом что будет?
Может, у нее к лету уже пройдет?
Хохотнул расслабившийся батя.
Весна, обострение,
пояснил он для непонявшей намек Галии.
Это точно, поддержал я отца. Хотя мне-то все равно, я на зарядку в 6:30 встаю, меня она не разбудит.
Кстати, Гриша Родькин никуда не умотал, поинтересовался я. Отец нашего сына полка, пояснил я для отца, обещал меня поднатаскать по рукопашке.
А он кто?
Заинтересовался отец. Не признается, хмыкнул я, даже не говорит, в какой стране служит.
Военный,
догадался батя. Ну да, тут такое дело, смущаясь, сказала вдруг Галия. Гриша, похоже, Линой нашего увлекся.
Что?
Не поверил я своим ушам.
И этот туда же.
Я их в подъезде у нас встречала пару раз.
А что такое?
Не скрывая любопытства, спросил отец. Захмелел, и душа начала требовать хлеба и зрелищ. Да есть у нас тут одна дамочка в активном поиске. Озадаченно ответил ему я. Красивая, но разборчивостью не сильно обремененная. Батя откинулся к стенке и рассмеялся в голос.
«Что ж он, не знает, что она за фрукт?» — спросил он.
«Да он только недавно из длительной командировки вернулся, не знает никого, дом новый. Семья без него переезжала».
«А жена куда смотрит?»
«Он в разводе».
«Ну, тогда сама судьба ему эту вашу соседку послала»,
— уверенно заявил отец и, заметив наши с женой недоуменные взгляды, пояснил.
«А что еще нужно одинокому мужчине после длительной командировки?»
«А если влюбится?» — возразил я ему. «У нас сосед вон до сих пор страдает. Стоило ему на неделю отлучиться, как она другого домой привела. Разборки на весь подъезд были с мордобоем и скандалами. Ее с поличным поймали, а она на голубом глазу, а это брат, — говорит».
«Ой, молодец, баба!» — веселился отец.
«Ничего хорошего», — возразил я больше для Галии, прекрасно понимая, что батя это говорит несерьезно. Себе-то в жены он, в конце концов, выбрал домашнюю, уютную и мудрую женщину. Батя пошел на балкон курить, а я, воспользовавшись паузой, позвонил Сатчану. «Привет, это я», — сказал я в трубку, услышав знакомый голос. «А, привет, вернулся. Как съездил?» — явно обрадовался он. «Все нормально. Как у вас, есть новости?» «Нет, тебя ждем». «Понял, завтра буду». «Отлично». Мы попрощались, и я положил трубку. Подумав немного, набрал Константина Сергеевича из знания, доложился, что уже дома и готов вернуться к работе. Он обрадовался и заодно предложил вернуться к теме выездов одним днем по городам Подмосковья с циклами лекций. Согласился, но попросил не планировать выездные дни чаще, чем один раз в месяц, и отбить меня перед деканатом, чтобы не жаловались, что занятия прогуливаю. «Как вариант, можно в июле на каникулах запланировать опять 2 недели, как в прошлый раз», — предложил, в свою очередь, я. «Сдам сессии и буду в полном вашем распоряжении».
«Хорошо, очень хорошо», — оживился Константин Сергеевич. «До лет, конечно, дожить еще надо. А как ты смотришь съездить в Клин в следующий четверг? Естественно, с деканатом все вопросы решим без проблем».
«Следующий четверг? Хорошо». Согласился я и поспешил сделать пометку себе в тетради ежедневники. Мы попрощались, и я вернулся за стол. Как же дома хорошо. Все соскучились, жена прижимается, пес в ногах лежит, кот на колени лезет. Уют. Вернулся батя и плеснул нам еще вина в стаканы.
«Давай на пасашок», — предложил он, — «поеду».
Мы выпили. Отец пошел одеваться, а я в спальню рванул к неразобранному еще чемодану. Нашел подарки для бати, Киры и детей и вынес все на кухню. «Есть сумка какая-нибудь?» — попросил я жену. Мы с Галией все аккуратно уложили, и я вручил сумку отцу. «Привет из Германии», — улыбаясь, пояснил ему. Батя обнял меня, мельком взглянул в сумку и поспешил домой. Вернулся за стол. Допил вино в стакане, Галия пошла чемодан мой разбирать. Как же я устал, только сейчас почувствовал. Но передохнуть не удалось. Зашли Родька с отцом за собакой, пошел с ними на улицу.
«Ну, как тебе за границу?»
— спросил Григорий. «Наверное, думал, что я в восторге полном после первой поездки. А я так устал изображать удивление и восхищение. Хотя и понимал, что люди не поймут, если первый раз выехав, я буду реагировать без эмоций. Но ну его нафиг. «За граница как за граница», — спокойно ответил я, надеясь, что подполковник не зациклится на этом. Ветер холодно промозгло.
«А куда ты ездил?»
«ГДР, Росток».
«Понятно», — усмехнулся Григорий. «Там зимой не фонтан, конечно. А вообще, в целом, как впечатление?»
«Понравилось. Для разнообразия интересно съездить», — честно ответил я ему. «Но дома лучше. Несколько дней самое то, мозги проветрить, а вот больше не готов».
«Это правда», —
задумчиво подтвердил подполковник.
«Дома лучше».
Родька забрал у меня поводок и помчался с Тузиком круги вокруг нас нарезать. «Слушай, Гриш, а ты в школе у Родьки уже был?»
«Нет. А надо было?»
«Да надо бы. У меня впечатление создалось», — подбирал я слова, — «что педагоги школьные твоего пацана поставили в один ряд с детьми из неблагополучных семей, полубеспризорников, понимаешь?» Дед как-то жаловался, что ему учителя выговаривали за одежду паренька. Майки там не белоснежные, рубашку целую неделю не меняет. Подполковник нахмурился. «Он им устроил, конечно, распистон», — продолжал я. «Мол, дитя без матери растет, отец на службе в длительной командировке долг родине отдает, а вы малого чморите. Вроде на них подействовало, но будет еще лучше, если ты сам в школу сходишь, покажешься им. В форме, чтобы видно было, что дед не фантазер. Докажешь, что парень твой не сирота при дедушке старом, понимаешь?»
«Ну, я им устрою».
Григорий мрачно сжимал кулаки, явно настроившись сдать школе бой.
«Стоп, настрой только поменяй», — воскликнул я, стараясь улыбкой и шутливым тоном смягчить ситуацию.
«Агрессии ты только хуже сделаешь, там же женский коллектив, с ними хитрее надо действовать. Приди, скажи, что у тебя сын тут учится, что ты в отпуске ненадолго. Хочешь с учительницей классной поговорить об успеваемости, о поведении сына, понимаешь?»
«Можно подумать от того, что я приду, у него и успеваемость изменится», — скривился Григорий скептически.
«Если тебя интересует мое мнение, то да, изменится. Вот увидишь», — убежденно ответил я. «Система оценки знаний очень субъективна. Один и тот же ответ из уст отличницы и хулигана будет расценен учителем по-разному, согласись. И лучше будет, если школьные учителя к твоему мальчишке не будут относиться слишком предвзято. Если ты покажешься в школе, продемонстрируешь свою заинтересованность в его учебе и уважение к мнению педагогов, уверен, твой пацан сразу сильно вырастет в их глазах. Да и походишь там весь такой представительный, с военной выправкой, кому улыбнешься, кому подмигнешь. Учительницы, как и все другие женщины, бравых военных очень уважают. Не мне тебя учить, короче».
«Ладно, схожу», — согласился он. «Может, ты и прав. Постараюсь дров не нарубить. Это если навстречу пойдут, они будут глупости про сына говорить, конечно».
Дальше шли молча. Никак не мог решить, говорить с ним о Лине или нет. Из мужской солидарности предупрежу. Наконец решился я. Тем более, что один раз я уже промолчал, когда она Ивана клеила. Ну и чем все это закончилось? «Жена, говорит, видела тебя несколько раз с нашей соседкой с шестого этажа». «Нейтрально», — сказал я.
«Ага, ну и что?»
«Она женщина очень своеобразная, в смысле любвеобильная».
«Это я и сам уже заметил», — рассмеялся Григорий.
«У меня сосед из-за нее раны душевные до сих пор зализывает. Не хотелось бы и тебя в таком состоянии увидеть».
«За информацию спасибо, но за меня не боись, плавали, знаем». «У меня жена такая же была. Я дважды на одни и те же грабли не наступаю».
«Ну и отлично. Теперь я спокоен», — усмехнулся я.
«Значит, это ты не на грабли сейчас наступаешь?»
«Нет, конечно».
«А что делаешь?»
«Приятно провожу время в отпуске», — мечтательно улыбаясь, ответил подполковник. И тут уже я рассмеялся, глядя на него. «Ну и отлично. Мое дело было тебя предупредить», — пожал плечами я. «Вы люди взрослые, лучше меня все знаете». И с чувством исполненного долга переключился на Родьку и пса. Утром в половине седьмого меня разбудил Тузик, привыкший в это время гулять. Поднялся и вышел на улицу. Немного погодя из соседнего подъезда вышли Гриша с Родькой и помахали мне рукой. Побежали привычным уже маршрутом в сторону школьного стадиона. Когда занимались на турниках, Григорий вдруг разоткровенничался.
«Жара замучила», — признался он. «Специально в отпуск сейчас поехал, а не летом. А малый, оказывается, на море хочет. Куда его сейчас на море?
— с досадой сказал он. «Я жену тоже хочу летом на море свозить, чтобы отдохнула, сил перед родами набралась. Давай мы Рудьку с собой возьмем», — сразу предложил я. «Какие проблемы?»
«Да», — оживился он. «А куда вы собираетесь? В Крым?»
«Нет, беременная же. Какой Крым? Нельзя в жару. В Калининград, думал».
«Прибалтику? Тоже хорошо. А почему именно в Калининград? У моего сослуживца мать живет в Литве, в Паланге. Сдает комнату туристам. Давай договорюсь. Оплачу все и отдыхайте сколько душе угодно».
«Паланга?» — заинтересовался я. «Отличный вариант. Если комнаты туристам сдает на постоянной основе, значит, недалеко от моря». «Все не надо, пополам оплатим», — задумчиво ответил я. «А договаривайся на 2 месяца, июль и август. Я сам, может, и не останусь настолько, а женщинам и детям в самый раз». Я вдруг вспомнил, что было в прошлой моей жизни в 1972 году. Адское было лето, засуха, пекло, пожары и непроглядный смог. Мне было всего 7 лет, но в памяти многое осталось. Сначала нас с сестрой родители пытались пристроить в Подмосковье на чьей-то даче. Считалось, что на пригороде жара легче переносится, чем в городе. Но когда начались лесные торфяные пожары и вокруг Москвы начали гореть деревни, нас забрали обратно в город. На всю жизнь запомнил кровавое солнце в кромешном смоге над Москвой. Зрелище было жуткое и завораживающее одновременно. Трава стала желтой, а деревья сбрасывали листву. Нечего тут делать жене летом, однозначно. Пусть сидит в Паланге. А с Родькой ей веселее будет, и я побуду с ними. Если работа какая хорошая наклюнется, типа гастролей с лекциями, поеду поработаю и снова вернусь. Недалеко ведь. Правда, там уже и рожать будет совсем пора. Блин, как все непросто. Не помню ведь, когда эти пожары и смог прекратились. Если в августе, то можно будет и вернуться пораньше домой. Тем более обычно со второй половины августа и погода на Балтике не фонтан. А что комната будет до конца августа оплачена, невелика потеря, не такие большие деньги.
— Отлично. Все, Родька, я договорился, — обрадованно заявил сыну Григорий. — Поедешь с Пашей и Галией на все море летом.
— Ура! — завопил счастливый пацан на весь школьный стадион. — Я договорился. Ну, Гриша, молодец! — усмехнулся я про себя и улыбнулся, глядя на Родькину радость. Возвращаясь после зарядки домой, заметил ту самую соседку, про которую жена рассказывала, что половики по утрам выбивает. Женщина, как женщина, среднего роста, худая, болезненная, лет чуть за 40, в старой вязаной шапке. Серая шаль повязана на груди крестом. На специальной перекладине висела дорожка и небольшой ковер. Рядом лежал еще какой-то половик, кое-как закиданный снегом. Женщина чистила его веником. На мой взгляд, чистки снегом вполне достаточно. Зачем еще на перекладине выбивать? Но меня она не сильно беспокоит, я уже не сплю. Прошел молча с Тузиком в свой подъезд мимо нее, поймав ее настороженный взгляд, как будто она была готова, что я скажу ей что-то или сделаю. Странная она, конечно. Галия уехала пораньше, оставив мне завтрак на плите. Ей сегодня на анализы, потом сразу в институт. Интересно, догадалась она захватить для Жариковых подарки. Я-то еще вчера положил в портфель журналы для Риммы Сачан и Маши Шадриной. Галия еще спицы просила ей одни передать. В университете, встретившись с Брагиным, искренне поблагодарил его за помощь. Жена рассказывала, как он ходил с ней и по магазинам, и 2 раза мотался на водительские курсы. Договорился, что забегу к нему вечером. Хотелось бы сразу отблагодарить товарища. А то вчера не до этого было. После первой же пары меня вызвал Самедов. Видать, сильно у него подгорает. Ладно, сейчас буду выкручиваться.